Кассета вторая. Уроки и примеры христианской любви. Страница 138. Молю Твое благоутробие, о Создателю мой Господи. Прими меня в любовь Твою святую, просвети мою душу, уясни мой разум, о благодетелю мой. Да уранится Твоею божественной любови душа, да уязвено будет мое сердце, да свяжется ею крепко, и пленена будет вся в Твое божественное желание и любовь. Да пронзит и проникнет, пройдет сквозь всю душу мою и всех частей, да ни едина часть, ни едина клеть души моей останется кроме ее. Да отверзишь все заклепы, затворы души моей, да просветишь все мои чувства, да утвердишь и упокоишь стии в душе моей, да весь буду в Тебе, Ты же во мне. Любовью Твоей божественной, да уязвлено будет сердце мое, о Боже мой, да взыщу день и ночь Тебя, Господа моего. Да всей душою моею к Тебе присоединен буду. Да жигома и палима будет душа моя божественным Твоим желанием. Да присно сие имеет в себе в тихое пристанище и непреложный покой. Все желание и старание мое в Тебе едином да будет, Господи. Да весь в божественную любовь Твою углублен буду и соединен бывший. Никогда же от Тебя, Господи моего, отлучуся. Да ничто же меня отторгнет, да ничто же меня отлучит от божественной Твоей любви, о Боже мой. Да ничто же возбранит, да ничто не пресечет, ни огонь, ни меч, ни голод, ни гонение, ни глубина, ни высота, ни настоящее, ни будущее. Только единое это да пребудет в душе моей всегда. Ничто иное, да не возжелаю я в веки этом, Господи, но день и ночь да взыщу Тебя, Господа моего, и да обрету вечное сокровище и богатство, и всех благ сподоблюся. Все упование мое, всю надежду мою к Тебе да полагаю, все сокровище мое, все богатство в Тебе да имею. Вся слава и наслаждение мое в Тебе единым да будет, Господи. Сам единым не прельщусь ничем другим. И да не напрасно я теку, но сие единое да будет со мною во веки веков. Да приму благую часть, которая не отнимется от меня во веки веков. Прибежище, стена и заступление мое, Ты единый сам да будешь, Господи, пристанище и утешение мое, Твоя божественная любовь. Ты един мне, Господь, Ты же и сила. Ты мне Бог, Ты моя радость, Ты моя слава и великолепие. Ты есть моя похвала и упование, весь желание, весь сладость, о Боже мой, пребываешь же, весь Ты во веки вечные, никогда же не изменяясь. Ты единое утешение мое и вечное наслаждение да будешь, Господи, радость же и веселье, пресвятая Твоя божественная любовь. Всего ничтожен лучше и честнейший, ни на земле, ни на небе, да не имею. Сие, да более всего, и всех сокровищ, да будет честнейшее. Более драгоценных адамантов дрожайшее. Более этого ничто, да не желаю. Более этого ничего, да не взыщу. Но этим единым доволен буду веки сем, более же в грядущем. Из творений Дмитрия Ростовского. Основание нашей любви к Богу. Любовь к Богу коренится не на одном безотчетном стремлении к Нему души человеческой, подобно тому стремлению, которому отдается железо, притягиваемое магнитом, или той силе притяжения, по которой планеты притягиваются Солнцем. Нет. Есть у нее твердые и разумные основания, которые она может выстоять всякий раз, коль скоро о них спрашивает холодный разум человека, живущего вразрез с христианскими чувствованиями своего сердца. Вот некоторые основные основания той истины, что Бога должно любить превыше всего в мире. Бог есть всесовершеннейшее существо, источник всякой истины, всякого добра и всякой красоты. Самое слабое отражение этих совершенств Божиих есть в природе внешней, в особенности в человеке, созданном по образу и подобию Божию. Теперь, если обладание после утомительных и продолжительных исканий, хотя некоторые доли истины, добра и красоты доставляет человеку величайшее удовольствие, если открытие закона природы и вообще той или другой научной истины наполняет душу мужа науки сильнейшим умственным наслаждением, если высокий пример самопожертвования в пользу ближних вызывает в нашем сердце восторг благоговейного удивления и сердечной благодарности, если созерцание чудной красоты, созданной кистью или художника, или природою, доставляет нашему чувству прекрасного сильнейшее наслаждение, то во сколько же раз и более и полнее Бог, источник и сокровище чистой истины, величайшего добра и всесовершеннейшей красоты, может исполнить душу человека радостью, восторгом и наслаждением, особенно там, где мы увидим его лицом к лицу, то есть в будущей жизни. Как же после этого не любить Господа Бога всем сердцем, всей душою и всею мыслью? Как же не стремиться к Нему всеми силами нашей души во все дни и часы нашей жизни? Но даже и простое чувство благодарности, которого не лишен ни один человек, подскажет ему, что он должен любить Бога больше всего на свете. Пусть только на минуту его мысль отрешится от земных интересов и сделает самое краткое обозрение тех дивных сил любви и милосердия Божия к человеку, какими он осыпан с минуты своего рождения и до самой своей смерти на земле, и какими будет наслаждаться, если заслужит, в продолжении всей бесконечной вечности за гробом. Но при виде дивных и бесчисленных благодеяний Божиих, явленных сначала в творении человека и возведении его в настоящую грань бытия и жизни, отделяющий мир чувственный от мира духовного, а затем в искуплении его от страшных бедствий, греха, смерти у Господа нашего Иисуса Христа, смерти не иного кого, но самого Сына Божия, мысль наша цепенеет от благоговейного изумления перед величием любви Божией к человеку и растворяется в слезах благодарного сердца. Благодарю Тебя, Господа моего, благодетеля, пресседрого, сотворил Ты меня по образу своему и по подобию, и от небытия в бытие привел меня, славою и честью венчал меня. Может только сказать словами святого Дмитрия Ростовского, сердце которого постоянно горело пламенем божественной любви: «Не сотворил меня зверем, ни скотом, ни иным каким-либо животным, но человеком, разумной тварью, бессмертием и самовластием душу мою почтил». Если же и разлучаемся временно плотью, но на лучшее преселение переходим, душой уже бессмертно пребываем вовеки, не на тысячу лет, не на две или три тысячи, но вовеки вечные, концов неимущие. Сознавая так живо бессмертные, бесчисленные, безмерные благодеяния Божие к человеку, Тоже святитель в благоговейном восторге божественной любви восклицает: «Если тебе угодно, Боже, вернуть меня по смерти в гиену огненную, то я и там не перестану любить тебя». Какие дивные слова пламенной любви! Только святые души умеют так живо и сильно чувствовать благодеяние Божие и напаять свое сердце пламенем божественной любви. Честь и слава святым мужам за то, что они других людей обучают любви Божией. Примеры святых, оставивших родительский дом из любви к Богу. В Новом Завете Спаситель дал нам заповедь: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Велика должна быть и горяча любовь ко Христу в тех, кто исполнит эту заповедь. Все мы христиане, но хорошо известно, как мало между нами людей с такой верой и любовью. Привязанность к родителям у нас так крепко и так священно, что разрывать ее хотя бы и для совершеннейшего последования Христу крайне трудно и обыкновенно считается ненужным. Оставляя в юности родительский дом, святые подвижники служат нам вечным примером беспредельной любви к Богу. А та святая жизнь и нравственная высота, которую они достигали, есть лучшее свидетельство того, что для духовного совершенства, для жизни в Боге, не только нужно отказаться от всего земного, чувственного, материального, но и благородные сами по себе чувства необходимо подчинить одному, не всеобъемлющему чувству любви ко Христу. Таким именно подвигом начал свой спасительный путь Царства Божия великий киево-печерский подвижник, преподобный Феодосий, 3 мая 1074 году. Он был подвижником уже в детском возрасте, каждый день ходил в церковь, любил слушать и читать священные книги, носил худую одежду и работал со своими слугами, хотя был сын богатых родителей. Отца он лишился на 14-м году жизни. Матери сильно не нравилось благочестие сына, она даже била его, принуждая оставить неприличный, по ее мнению, образ жизни. Феодосий увидал однажды странников. Их рассказы о святой земле так увлекли его, что он тайно от матери оставил свой дом и ушел за ними. Но мать догнала его, сильно избила и вернув домой, 2 дня держала его запертого без пищи. После того Феодосий стал печь просфоры для своей приходской церкви. Мать запретила ему и это занятие, тогда Феодосий опять тайно ушел от нее. И в соседнем городе продолжал заниматься печеньем просфор. Мать нашла его и здесь, и снова вернула домой. Но напрасно строгостями хотела она возвратить сына к жизни мирской. В его душе созрело твердое намерение стать иноком. Он слышал, что в Киеве есть монастыри, и решил удалиться туда. Однажды, пользуясь отсутствием матери, он в третий раз оставил свой дом и, даже не зная дороги, направился в Киев. С обозом, шедшим из Курска, его родного города, Феодосий дошел до Киева и здесь обошел все монастыри, прося принять его в число братьев. Но молодого, худо одетого, очевидно, бедного подвижника нигде не хотели принять. Наконец он пришел в своей просьбе в пещеру к святому Антонию. «Чадо», — сказал ему Антоний, — «видишь ли, как эти пещеры мрачны и тесны? Ты молод и, как думаю, не можешь переносить скорбей на этом месте». Но святой старец скоро прозрел в этом юноше сильного духом и верою мужа и велел постричь его. 4 года прошли в подвигах поста и молитвы, затем мать нашла Феодосия и в Киеве. Он не захотел даже видеть ее, и только по совету Антония, уступая полным отчаянию просьбам матери, согласился на свидание. На все ее мольбы возвратиться в мир отвечал отказом. Желая умереть близ сына, мать сама поступила в женский монастырь в Киеве. Эта удивительная борьба сына с материнской любовью перешла затем в ряд подвигов не менее удивительных, сделавших имя преподобного Феодосия почитаемым и прославляемым до наших дней во всей верующей Руси. В 1446 году родился великий подвижник преподобный Александр Свирский, 30 августа. Он также с детства думал о монашеской жизни. Когда он был юношей, в дом его отца пришли однажды валаамские иноки. Они рассказали Александру о своей обители и тихой жизни в ней. И эти рассказы решили судьбу Александра. Отпросившись у отца в соседнее село, он тайно ушел на Валаам. Когда через 3 года отец разыскал сына, то святой подвижник решительно отказался видеться с ним. Только тогда, когда отец в отчаянии грозил наложить на себя руки, Александр вышел к нему. Но ни мольбы, ни слезы родителя не заставили его вернуться в мир. Напротив, он сам убедил своего отца и мать принять монашество. «Повинуйся Богу». Библейские тексты о послушании Богу. Послушание Богу заповедано. «Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Господу Богу вашему последуйте, Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте. И Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Второзаконие 13.4 и Левит 18.4. Послушание Богу состоит в послушании Его голосу или закону. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. Слушайтесь гласа Моего и ходите по всякому пути, который Я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Иеремия 7.23. Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. В послушании Евангелию. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Но не все послушались благовествования. В подчинении установленным властям. Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, ибо такова есть воля Божия. 1 Петра 2.13. Для послушания Богу необходима благодать Божия. Бог мира да совершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Нужна вера. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст. Господь наш Иисус Христос был образцом повиновения Богу. Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не ищу моей воли, но волю пославшего меня Отца. Я всегда делаю то, что ему угодно. Отче, я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Господь, будучи образом Божиим, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Ангелы живут в послушании Богу. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Свойство послушания Богу. Послушание Богу должно быть добровольным. Научитесь делать добро, ищите правды. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Буду хранить уставы твои из глубины сердца. соблюдая и исполняя постановления и законы от всего сердца твоего и от всей души твоей. Второзаконие 26:16. Сыновним, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, без колебания. Смотрите, послушайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Второзаконие 5:32. Господь сказал Иисусу Навину: будь тверд и решителен, и тщательно храни и исполняй весь закон, не уклоняясь от него ни направо, ни налево, точным и безусловным. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его полным. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять, не прибавляя к тому и не убавляя от того. Второзаконие 12:32, 4:2, 6:17. Послушание Богу есть доказательство любви к Нему. Кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Познание Бога. Что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Обетование за послушание Богу. Повинующийся Богу получает дар Святого Духа. Иисуса возвысил Бог в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Есть друг и брат Христа. Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат, сестра и матерь, возлюблен Богом. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и Я возлюблю Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Бывает услышан. Если слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его, соблюдая свою душу. Хранящий заповедь хранит душу свою, а не родящий о путях своих погибнет. Притча 19:16. Войдет в Царство Небесное. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, будет жить и пребывать вечно. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Исполняющий волю Божию пребывает вовек. Имеющий послушание к Богу удостоится милосердия Божия. Я Господь, Бог твой, творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. Милость Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его. Благословение Божие. Если вы будете слушать законы Мои, то Господь Бог твой возлюбит тебя и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей. Благословен ты будешь больше всех народов. Будь благополучен. Слушай и исполняй все слова, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек. Удостоится предохранение от болезней. Если ты будешь соблюдать все уставы Его, отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней не наведет на тебя. Опасность отказывается от послушания Богу. Вы приступили к ходатай Нового Завета Иисусу. Смотрите, не отвратитесь от говорящего. Если те иудеи, не послушавшие глаголовшего на земле, не избежали наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Вот я, говорит Моисей, предлагаю вам благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, а проклятие, если не послушаете. Если не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Проклят ты будешь при входе твоем, и проклят при выходе твоем. Послушание Богу совершенное не ожидает наград. Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Лука 17:10, Второзаконие 28:15. Библейские примеры безусловного в послушании воли Божией. Посмотрите, как праотец Авраам беспрекословно исполняет волю Божию. Вот у него единственный сын Исаак, рожденный в старости по обетованию. От его племени он ожидает Спасителя мира. Исаак составляет для него все счастье и надежду. Авраам дорожит им, конечно, больше всей жизни. Но Бог требует от Авраама, чтобы он принес сына в жертву. Что же Авраам? Отказывается или упорствует? Нет. Он берет нож и огонь, а дрова кладет на своего сына и отправляется на гору Мориа. Вот уже устроен жертвенник, положены дрова, уже занесен нож на заклание Исаака. Только голос ангела удержал его от заклания сына. Вот как Авраам исполняет волю Божию. Он уверен, что все пути Господни — милость и истина. Псалом 24:10. Господь наш Иисус Христос был в высшей степени совершен в своих желаниях, но и Он творил только волю Отца Своего. Он говорил: «Отче мой, если возможно, да мимо идет от меня чаша сия, но не как я хочу, но как ты. Да будет воля твоя». Поклоняйся Богу как существу всемогущему. Бог бесконечно велик. Падай в уничижение перед Ним. Первое у вошедшего в тронную, говорит один отечественный богослов, есть молчаливое изумление, в коем нет ни одного представления раздельного. Вошедший не успел еще осмотреться или различить себя и царя с его величием. Затем новая первая мысль после того, как он придет в себя, это величие царя и своя малость. Тоже в отношении к Богу. Когда мысль погрузится в беспредельного и выйдет из себя, то исчезает в глубоком изумлении. Но лишь только обратиться к себе, то, принося с собою сознание беспредельного, поражается, как ударом каким сей несоизмеримостью, и падает в благоговейном трепете в прах пред созерцаемым величием Бога при сознании своего ничтожества. Но должно знать, что сей страх не имеет муки. Им поражаться сладостно, как и вообще всякое мысленное, но истинное прикосновение Духа нашего к Богу, из коего Он есть, сладостно и блаженно. Сила сего благоговейного страха велика, она проходит до разделения души и духа, членов же и мозгов, как бы истневает и истончаивает духовным действием своим и душу, и тело. Чувствующий его падает ниц, готов бы пройти в утробу земли, сквозь все твари, в бездну, туда, где нет ничего, от сознания своего ничтожества и величия Божия. Но при всем том ему приятно пребывать в этом состоянии. Оно разливает отрадную прохладу в существе его, может быть, от того, что есть истинное состояние твари в отношении к Творцу, или от того, что здесь совершается истинное, а не мысленное проникновение ее существа силою и действием божества. От того плодом благоговейного страха всегда бывает отрезвление, освежение, очищение духа. Как молния, проходя пространство воздушное, пожигает там всякую нечистоту и примесь, и делает воздух чистым, так и огонь божества при благоговейном страхе поедает нечистоту духа и очищает его, как золото в горниле. Потому все проходившие степени совершенства существенным условием к тому, а вместе могущественнейшим средством, признают этот благоговейный страх. Прославляй своего Творца. Любовь побуждает нас стараться о распространении славы Божией, как в себе, так и в других. А если мы истинно любим Бога, то можем ли быть, может ли для нас что-либо важнее того, чтобы все познали Его и посланного им Иисуса Христа, и чтобы благие советы Его о спасении людей были усвоены всеми? Особенно долг распространения веры Христовой лежит на священниках. История Церкви исполнена примеров пастырской ревности к привлечению душ ко Христу. Кто прилепился к Богу всей полнотой любви, тот не может не чувствовать тяжкой скорби, видя, что находится такое множество людей, не знающих о Боге, или пренебрегающих совет Господа Бога о них и нарушающих Его святые заповеди. Поэтому святые Божьи человеки, находясь в этой жизни, проливали горькие слезы, когда видели преступления развращенных людей и погибель им угрожающую, и заботились привлечь их на путь добродетели. Доселе ревность к славе имени Божией заставляет многих нести все скорби, все лишения и подвергать опасности жизнь свою для обращения неверующих в Христову веру. Любовь к Богу побуждает всех нас посильно содействовать к умножению славы Божией, да светится имя Его и да приидет царствие Его. Благодари Бога как Творца, Промыслителя и Спасителя своего. Благодарное чувство к Богу христианской души. Благодари Господа за то, что Он привел тебя из небытия в бытие. Благодарю Тебя, Господа моего, благодетеля Прещедрого, говорит святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, что сотворил Ты меня по образу и по подобию, и от небытия в бытие привел меня, славою и счастью венчал. Если бы кто благодарен и виновен, бывает и врачам, за малое только некое недуговрачевание, то сколь более я, Господи, ибо Ты всего меня цело, действенно, одаренного силой, живым, здоровым, от небытия в бытие привел и вовеки бесконечные устроил. Благодари Господа за то, что Он ради Тебя на землю снизшел и взял плоть нашу на Себя. Благодарю Тебя, Господа моего, благодетеля Прещедрого, что Ты, Бог всесильный, меня ради человеком был, да меня соединить себе воедино. Не возгнушался Ты взять наше на Себя, чтобы нам всего себя отдать. Меня ради в яслях положен был, меня ради пеленами обвит был, одевающий небо облаками, меня ради восьмидневный обрезан был, меня ради бежал Ты в Египет, и меня ради в Иордане крестился, меня ради пречистую голову свою предтечи преклонил, да меня вознесешь горе, не требуя крещения, меня ради крестившийся, да мне очищение крещением подашь. Благодари Господа, что Тебя ради все злое Он претерпел. Благодарю Тебя, Господа моего, благодетели прещедро, что меня ради биен бесчестим оплеван, заушен, связан, терновым венцом уязвлен был Ты. Меня ради руки Твои пригвоздил на кресте, уксуса и желчи вкусил, копьем в пречистое ребро прободен был, меня ради кровь свою пречистую излиял, меня ради умер плотью, чтобы оживить меня духом и жизнь вечную мне подать, меня ради во гробе положен был, меня ради тридневный из гроба воскрес. Да всем нам из гроба воскресения даруешь. Благодари Господа, что всегда кающегося Тебя приемлет. Благодарю Тебя, Господа моего благодетеля, прещедрого, что Ты, если и тьмами тем перед Тобой я согрешаю, милостиво приемлешь меня кающегося. Сколько раз я пред Тобою согрешаю, а Ты же, однако, меня не отметаешь. Сколько я перед Тобою приступаю, а Ты же не отвращаешься от меня. Сколько раз падаю, а Ты восставляешь меня, долго терпишь, не тотчас смерти предаешь, даже до последней кончины. Когда обращаюсь к Тебе, когда к Тебе припаду, каюсь, Ты же, милостивый, кающегося приемлешь. Благодари Господа за то, что Он просветил тебя светом христианской веры. Благодарю Тебя, Господа моего благодателя прещедрого, что дал закон Твой пред очи мои, дал мне узнать волю Твою святую, не отринул меня от крещения, не оставил меня в иноверстве или пагубной ереси погруженную быть. Причастника меня пречистым Твоим тайном сотворил, кровью Своей искупил, наследника меня Царствия Небесного соделал. Благодари Господа своего за то, что Он дарует Тебе вечно блаженную жизнь. Благодарю Тебя, Господа моего, благодетеля прещедро, что малого ради некоего благоугождения жизнь вечную, Царство Небесного дать мне обещался, сам сотворивший, сам создавший меня, и всякое благоугождение, давший жизнь вечную, даром даруешь. Не на время некое малое, не на время некое краткое, не на 100 лет, или на 1000, или 1000 тысячи, но во веки вечные, конца не имеющие. Слава неисповедимому Твоему милосердию, Господи! Слава причудному устроению Твоему, Пресвятой Царь! Слава неизреченной и непостижимой Твоей благостыне и премудрости, человеколюбчи, Господи! Ибо Тебе подобает всякая слава, честь и держава, соособа с пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Библейские тексты о благодарности Богу. Благодарственная молитва должна быть воссылаема за прощение грехов. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои. За благость милосердия божественное. Ибо вы куплен дорогою ценой, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах за спасение. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем. ибо он облег меня в ризу спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. За победу над смертью. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Жало же смерти греха, сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. За пищу. Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего. За добрую землю, которую Он дал тебе. Второзаконие 8:10. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога. Грех неблагодарности нашей к Богу. Неблагодарность человека к Богу есть наглядное свидетельство о развращении сердца, этого главного органа нравственной жизни человека. Некогда в Ветхом Завете Господь через пророка Исаия, обличая свой народ в неблагодарности к себе, сказал: «Вол знает хозяина своего, и осел ясли господина своего, а Израиль меня не знает, и народ мой не разумеет». Действительно, люди, утратившие чувство благодарности к Богу, оказываются грубее бессловесных. Всегда старающихся так или иначе выразить свою признательность к тем, кто им сделал какое-либо добро. Лев, которого преподобный Герасим, встретив в пустыне, избавил от болезненного страдания, вынув у него из раны занозу, ощутил к своему благодетелю такую привязанность, что покорно служил ему. Как самое послушное домашнее животное во всю остальную жизнь его, и по его смерти от печали по нем умер на его могиле. Но к великому прискорбию встречаются между нами христиане, которые поступают гораздо хуже бессловесных по отношению к Богу. Довольно продолжительного благоденствия, здоровья, успехов и ничем не смущаемой беззаботности, чтобы привести нас к забвению того, что все эти блага нам дарованы Богом. Мы поступаем таким образом, как будто бы Бог обязан наделять нас тем, чем наделяет. Самая привычка к Его многочисленным и разнообразным благодеяниям отнимает в глазах большинства людей всю неизмеримо великую стоимость их. Нужно нас хоть на короткое время лишить этого, и только тогда мы поймем и оценим все милости Божественного, ежедневно и даже гораздо более ежеминутно пекущегося о нас промысла. Урок благодарности к Богу. Случилось, что раз преподобный Савва Священный, собирая в пустыне коренья, которыми он питался, увидел 4 разбойников, изнемогавших от голода. Он высыпал перед ними собранные коренья и накормил их. С тех пор благодарные разбойники стали приносить ему хлеба и плодов. Расстроенный их благодарностью, Савва со слезами говорил себе: «О горе душе моей! Эти люди за одно благодеяние так щедро платят мне. Мы же, получая ежедневно от Бога столько благодеяний, ничем не благодарим Его, а в лености и нерадении проводим дни, не исполняя Его заповедей». Так должен размышлять и каждый из нас и стараться пробудить в себе благодарное чувство к Богу. Мысли о благодарности к Богу. Некогда Моисей по повелению Божию устроил алтарь, на котором днем и ночью должен был гореть огонь. Но это один из мудрых сказал на это: «Пламя огня напоминает нам о благодеяниях Божьих, которые никогда не прекращаются. но изливается на нас днем и ночью и требует от нас такой же и непрестанной благодарности к Богу. Филон. Ты должен знать, что сам по себе ты не имеешь ничего, дабы ты не был неблагодарным. Блаженный Августин. Чем значительнее благодеяние, полученное людьми, тем строже будет суд над неблагодарными. Златоуст. Кто имеет хотя и искру человеческого чувства, тот не должен ли стыдиться заканчивать день без хвалебной благодарности, благодарной молитвы, когда он увидит, что даже малейшая птичка воспевает хвалебную песнь Богу, прежде чем сомкнет свою голову под крылья для покоя. Святой Амбросий Медиоланский. Примеры перенесения скорбей с радостью и благодарением Богу. Праведный человек, который знает и верит, что все случающееся с ним случается по допущению премудрого и всеблагого промысла Божия, принимает всякое приключающееся ему зло мужественным и радостным сердцем. Святой апостол Павел говорит: «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всякой скорби нашей». «Радуюсь, — говорит он, — не только во лжбе и жажде, не только в узах и темницах и ранах, не только в бедах и стеснениях и во всякой скорби нашей, и не только исполняясь небольшим утешением, но преизбыточествую радостью, преизобилую весельем, когда бьют меня палками, когда побивают меня камнями, когда терплю кораблекрушение и целые сутки нахожусь в пучине морской». То же самое было со святым апостолом Андреем, который, когда вели его на распятие, издали еще приветствовал святой крест и, приблизясь к нему, радостно обнял и поцеловал его. О благодарении Бога за благодеяние, по учению святого Иоанна Златоуста. Бог, когда увидит кого благодарным за прежнее, не спосылает ему еще большие дары. Постараемся же и мы возносить к Богу посильную благодарность за благо, нам дарованное от Него, чтобы нам удостоиться еще и больших, и не будем никогда забывать оказанных нам благодеяний Божиих, но всегда содержать их в уме нашем, дабы памятование об них побуждало нас к постоянной благодарности, хотя они так многочисленны, что ум наш не в состоянии исчислить Божьих щедрот к нам. В самом деле, кто может и представить себе все, что уже нам даровано, что обещано, что подается каждый день? Он привел нас из небытия в бытие, даровал нам и тело, и душу, сотворил нас разумными, дал нам этот воздух для дыхания, устроил всю тварь для рода человеческого, и он хотел сначала, чтобы человек наслаждался пребыванием в раю, провождал жизнь без печали, без всякого труда, и, будучи в теле, ни в чем не уступал ангелам и бесплотным силам, но был выше нужд телесных. Потом, когда по беспечности человек был уловлен местью дьявола посредством змея, и тогда Бог не переставал благодетельствовать преступному грешнику, но в самых наказаниях явил избыток своего различия человеколюбия и оказал ему многоразличные и бесчисленные благодеяния. Наконец, когда по умножении в последующее время рода человеческого и уклонении его к нечестию, Бог увидел, что раны неизлечимы, то истребил творящее зло потопом, как бы некую вредную закваску, оставив праведника Ноя с тем, чтобы он стал корнем и начатком рода человеческого. И смотри же, какое являет ему благоволение. От этого праведник и от сыновей его. Он благоволил размножить род человеческий до такого великого числа, постепенно избрал праведников и поставил их для прочих людей учителями, которые могли всех назидать своими добродетелями, подобно врачам, врачевать болевших. Он ведет их то в Палестину, то в Египет, упражняя этим и терпение рабов своих, и вместе яснее открывая собственную силу, и постоянно потом продолжал заботиться о спасении людей, посылая пророков и через них, совершая знамения и чудеса. Кратко сказать, как морских волн мы никогда не можем перечислить, хотя бы тысячу раз принимались за это, так не можем исчислить и разнообразных благодеяний Божиих, которые Он явил роду нашему. Наконец, когда Бог увидел, что и после такого промышления естество человеческое имеет еще нужду в великом и неизреченном человеколюбии, тогда, как бы жалившись над нашим родом, послал к нам врача душ и телес, воздвигнув, так сказать, от отеческих недр единородного сына своего, который благоволил принять образ раба и родиться от девы, жить вместе с нами и потерпеть все наши немощи, дабы наше естество, лежащее долу от множества грехов, вознести от земли на небо. Всему-то удивляясь и представляя чрезмерность любви Божией к роду человеческому, святой евангелист Иоанн восклицал: «Так возлюбил Бог мир». Смотри, какое удивление выражается в этом изречении. Словом «так» указывается на важность того, о чем хочет он сказать. Вот почему он начал так. «Скажи же нам, блаженный Иоанн, как это так? Укажи нам меру, покажи величие, открой превосходство. Так возлюбил Бог мир, что и Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Видишь, причина пришествия Сына Божия та, чтобы люди, которым угрожала погибель, получили спасение через веру в Него. Кто может обнять мысли великое, дивное и непостижимое для ума благоволение, которое Бог явил нашему естеству в дар крещения, даровав нам отпущение всех наших грехов? Но что и говорить, ни мысль, ни слово не в состоянии исчислить прочих благодеяний. Ибо сколько бы я ни сказал, остальное все еще будет таково, что своей чрезмерностью превзойдет то, что уже сказано. Так, кто может постигнуть умом тот путь покаяния, который Бог по неизреченному своему человеколюбию открыл роду нашему, и после дара крещения те чудные заповеди, посредством которых мы, если захотим, можем снискать Его благоволение? Видишь, возлюбленный, бездну благодеяний. Видишь, сколько мы их мы перечислили, и однако же не могли пересказать и малой части их. Ибо как может человеческий язык изобразить словом то, что сделано для нас Богом? И между тем, как ни многочисленны, ни велики эти благодеяния, еще гораздо больше и неизъяснимее те блага, которые Он обещал после здешней жизни, в будущем веке, идущем по пути добродетели. Блаженный Павел, желая в немногих словах представить нам чрезмернее их величие, говорит: которых око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим Его. Видишь чрезмерность даров, видишь, что Его благодеяние превышает всякое понятие человеческое, и на сердце, говорит, человеку не приходило. Итак, если мы захотим размышлять о них и воздавать по силам нашим благодарность Богу, то можем и снискать еще больше Его благоволений, возбудить к себе, в себе сильнейшее расположение к добродетели. самом деле памятование о благодеяниях сильно возбуждает к подвигам добродетели и располагает человека презирать все настоящее, прилепляться к столь великому благодетелю и ежедневно выказывать живую любовь к нему. Призывай Бога во всяком добром начинании. Обязанность христианина – призывать Бога во всяком добром начинании, веруя в Бога как всемогущего и всеблагого, и сознавая свою немощь, и во всем зависимость от Него, мы должны всегда молитвенно призывать Бога на помощь. Начинаем ли благое дело, встречаем ли трудность в исполнении наших обязанностей, или подвергаемся скорбям и несчастьям. Бог через пророка говорит: «Призови меня в день скорби твоей, и я и помогу тебе». Господь Спаситель учил: «Просите, и дастся вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Не потому необходимо это, будто Богу неизвестны наши пути, нужды. Нет, знает Отец ваш Небесный, что вы нуждаетесь во всем этом, учит Христос Спаситель. Но это необходимо для нас самих, чтобы нам питать в себе дух благочестия, чтобы питать надежду на Бога, любовь и преданность к Нему, и всегда чувствовать свою безусловную зависимость от Бога, которым мы живем и движемся, и существуем. Пример благотворности призывания имени Божия. История христианской церкви исполнена многочисленными и поразительными примерами чудодейственной силы призывания имени Божия. Один из этих примеров содержится в житии святого Сильвестра, Папы Римского, 2 января. Святой Сильвестр был епископом в Риме в то время, когда уже началось благословенное царствование Константина Великого, даровавшего мир церкви христианской. Хотя борьба христианства с язычеством и иудейством окончилась, но все же враги церкви Христовой не оставляли ее в покое. Старались поколебать умы верующих христиан своим суетным красноречием и хитрыми умствованиями. С этой целью самые ученые из иудеев и язычников вступали в публичные споры с пастырями и учителями христианской церкви. Подобный спор устроен был в Риме при святом епископе Сильвестре в присутствии царя Константина и матери его Елены. Причем обнаружены были чудодейственные силы христианской веры. Знаменитый среди евреев и считавшийся мудрейшим между ними раввин Замврий долго спорил со святым Сильвестром, но побежденный им заявил желание на деле показать силу и превосходство своей иудейской веры. Он говорил, что ему открыто имя Божие, могущественное и страшное, которого никакое естество человеческое стерпеть не может, если услышит, падет мертвым. Потому предлагал Замри: приведите какого угодно животное, даже самое свирепое, и как только я произнесу в уши его имя Божие, оно тотчас умрет. Привели самого неукротимого вола, и Замри действительно умертвил его мгновенно, произнесши тихо над ним какие-то слова. Иудеи торжествовали, но святой Сильвестр сказал им: в священных книгах находятся слова самого Господа: «Я убью, и я животворю, поражу, и я исцелю». Второзаконие 32-39. Если Замри действительно умертвил вола именем Божиим, пусть тем же именем и оживит его, ибо Бог по существу своему всеблагий и самое зло обращает в добро. Замри сказал: «Никто из людей не может оживить его. А если ты оживишь его, что все мы примем крещение. Святой же Сильвестр, молитвенно обратившись к Богу и призвав святое, великое и славное имя Отца и Сына и Святого Духа, взял вала за ухо и оживил его. Видевшие это чудо, евреи крестились. Обязанности христианина по отношению к наружному богопочитанию. Исповедывай Бога. Исповедание веры есть долг христианина. Христианин должен быть христианином не только в глубине души своей, но и казаться в глазах других таким. Иисус Христос объявил, что не должен считаться в числе его учеников тот, кто открыто не объявляет, что принадлежит ему, и исключает из своего царства тех, которые стыдятся его. Кто же постыдится меня и слов моих, вроде всем прелюбодейным и грешным? И Сын Человеческий постыдится его, когда приидет во славе Отца Своего с ангелами святыми. Итак, Господь Иисус Христос требует, чтобы последователи Его считали для себя за особенное преимущество иметь Его своим владыкой и Господом и повиноваться Ему. Есть два рода врагов веры, в присутствии которых может открыться надобность исповедовать веру. Одни из них – гонители, облеченные повелением преследовать верующих и принуждать их к отречению от веры. Другие враги – неверующие, которые не имеют права употреблять насилие, но преследуют верующих своими разговорами, насмешками, поведением, обращением и таким образом внушают слабым христианам страх исповедовать истинную веру и жить по ее правилам. Когда молчанием нашим может быть оскорблено величие Божие, или уничтожена слава Божия, или нанесен вред церкви и спасению ближних, тогда постыдно молчать и соглашаться есть великий грех. Христианин с дерзновением должен исповедовать свою веру. Посему апостолов, мучеников, исповедников и всех истинных христиан ни прельщение, ни угроза, ни самая смерть не могли принудить отречься от Христа и веры Его. Они с дерзновением исповедовали свою веру. «Веровал, потому говорил». Впрочем, ревность к исповеданию веры, соединенному с опасностью жизни, должна быть управляема благоразумием. Сам Иисус Христос неоднократно укрывался от ожесточенных против Него иудеев. И апостолам заповедал, когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Подвиг исповедания веры тем выше, чем сильнее искушение для веры. Когда последователи Христа по его собственному пророчеству вводимы были перед царями и владыками, принуждаемы к отречению от него страшными угрозами, поруганиями, пытками, бесчисленными лишениями, несмотря на то, не переставали исповедовать его своим Господом, не стыдились и не боялись говорить «Я христианин», то это, без сомнения, самый высокий вид богопочитания, вполне достойный того, чтобы Сын Божий исповедовал, признал своим таких исповедников перед Отцом Своим Небесным. Но зато и наоборот, чем слабее испытание для веры, чем ничтожнее побуждение к измене ей, тем постыднее и преступнее эта измена, тем более изменяющие Господу достойны того, чтобы Он перед лицом Отца Своего Небесного сказал об них: «Не знаю вас». Случай к исповеданию веры нередки в самых обыкновенных обстоятельствах нашей жизни. Кто выдерживает, хотя не так трудный, но может быть по духу нашего времени и по тому самому, что часто встречается, не совсем незначительное для нас искушение, тот не погубит мзды своей. тем больше должен иметь каждый из нас осторожность, чтобы не уступить очень необыкновенным искушениям или не впасть в лицемерие и тщеславие. Не являй своего дела благочестия, не превозглашай своего слова о спасении, когда не призывает тебя к сему никакая обязанность и не вызывает на то слава твоего Спасителя, чтобы тебе не впасть в лицемерие или в тщеславие. Но не оставляй богоугодного дела, потому что миру кажется оно странным. И когда захотят отлучить тебя от участия в скорбях, страданиях и поношениях распятого Иисуса, скажи с благородной твердостью: желаю с Ним жить и умереть, чтобы и по смерти жить с Ним, как моим Спасителем и Богом. Филарет. Церковные исторические примеры твердого исповедования православной веры. Святой апостол Яков. Климент Александрийский передает следующее предание о последних часах жизни апостола Якова, старшего брата апостола Иоанна Богослова, пострадавшего за Иисуса Христа в Иерусалиме при царе Ироде Агриппе. Человек, приведший Якова в судилище, видя, как непоколебимо исповедует он веру, глубоко тронут был этим и объявил себя самого христианином. Тогда повели обоих их на казнь. На пути он и спросил у апостола прощения себе, и им обоим отсечены были главы. Апостол Яков умер в 44 году по Рождеству Христову и был погребен в Иерусалиме. Память его празднуется 30 апреля. Святой священномученик Зиновий и мученица Зиновия были брат с сестрой, жили в Киликии в 3-м столетии. Родители научили их благочестию и благотворительности. Получив большое наследство от родителей, они употребили его на дела благотворительности. Господь вознаградил их за это еще здесь, на земле, тем, что Зиновий получил силу исцелять болезни прикосновением руки, а святая Зиновия – крепость сохранить обет девства, несмотря на бывшие искушения. За святую жизнь Зиновия возвели в епископа в отечественном городе. Когда император Диоклетиан открыл гонение на христиан, то правитель Лисий сказал Зиновию: «Выбирай одно из двух, или жизнь, или смерть. Жизнь без Христа не жизнь, а смерть. Смерть же за Христа не смерть, а жизнь вечная», — отвечал Зиновий. И его начали мучить. Увидев мучение брата святого Зиновия, святая Зиновия бросилась к нему и, обратившись к мучителю, сказала: «И я исповедую Христа вместе с братом своим. С ним хочу и пострадать, и умереть за Христа». «Женщина, побереги себя», — сказал Зиновий Лисий. «Стыдно и больно тебе будет, если я велю обнажить и мучить тебя. Больший стыд приносит нагота духовная», — отвечала святая мученица, — «чем телесная, и несравненно мучительнее страдания в аду, чем на земле». Мучитель приказал жечь горячими углями Зиновия и Зиновию, положенных на железном одре, и сам смеялся: «Пусть Христос придет и поможет вам». Господь сохранил невредимыми своих угодников. Тогда мучитель велел отсечь им голову. 30 октября. Святая мученица Христина происходила из города Тира, от богатых и знатных родителей. Она отличалась замечательной красотой, и отец хотел определить ее в языческие жрицы. Чтобы приготовить к этому, отец поместил ее в особой части своего дома, где поставил множество золотых и серебряных идолов. Но святая Христина в своем одиночестве, нередко любуясь природой, созерцая, например, небо, усеянное звездами и планетами, задумывалась: кто же сотворил такой прекрасный мир? Неужели наши безжизненные истуканы? А если не они, то кто же сотворил? Где та религия, которая ясно и вразумительно решила бы все вопросы о мире, человеке и Творце их? спрашивала об этом святая Христина своих прислужниц, и те вели к ней христианских учителей, которые разрешили все ее вопросы. Христина крестилась и побросала идолов. Когда же узнал об этом отец Христины, то страшно разгневался, убил всех служанок, а ее жестоко мучил и заключил в темницу. Всегда приходила к Христине мать и слезно умоляла отречься от Христа. Но Христина оставалась твердой. На другой день отец приказал вывести дочь из темницы и начал лавками склонять к отречению от Христа. Но, видя непреклонность, приказал снова мучить ее и затем утопить в море. Ангел спас Христину от потопления, и она явилась перед отцом. Отец хотел погубить мученицу мечом на другой день, но не успел, потому что в ночь умер. Мучил ее новый начальник города, но и тот был наказан смертью. Заступивший место сего начальника приказал посадить святую в разожженную печь и затворить ее там. Но она 5 дней пробыла в печи и осталась живой и невредимой. Мучитель бросил ее к змеям, но и те не коснулись мученицы. Наконец закололи ее мечами и пиками. Жила святая мученица около 300 года при Диоклетиане 24 июля. Принимая участие в общественном богослужении. Необходимость внешнего богопочитания, богопочтения. Наблюдение и опыт утверждают нас, что внешнее богопочтение, как выражение внутреннего религиозного чувства, присуще человеку и встречается в истории религии всех народов. Необходимость внешней стороны в религии прежде всего видна из того, что человек есть духовно-чувственное существо, то есть состоит из духа и тела. Духовная и телесная природа соединены в нас так тесно, что всякое душевное движение, происходящее в нас, будет ли это мысль или чувствование или желание, непременно сопровождается соответственными телесными деятельностями. Чем живее и сильнее душевное движение происходит в нас, тем яснее и для постороннего взора выражаются они во внешних переменах и движениях тела. Не странно ли после этого думать, что только религиозная область нашей жизни должна служить исключением из этого общего закона? Религия необходимо предполагает веру в живого личного Бога, нашего Творца и Промыслителя, находящегося с человеком в общении, то есть открывающего людям свою волю, внимающего их мольбам, прощающего их грехи и вообще устрояющего наше временное и вечное благо. Эта вера в Бога нашего Промыслителя обращает к Нему и наши мысли, и наши чувствования, и наши желания, образуя в нас то, что называется религиозной настроенностью. Религиозная настроенность, обнимающая всего человека, его мысль, его чувства, его волю, не может, как и всякая другая настроенность, не выражаться прежде всего в соответственных телодвижениях, знаках, словах и тому подобных внешних формах. Ведь и в религиозной области своей жизни человек остается человеком же, то есть духовно-телесным существом. А потому и тело должно быть своего рода органом религиозной жизни. Может ли человек, не употребляя, например, слов, молитв, промысел Божий о даровании тех или других благ, благодарить за жизненные дары, восхвалять его благость и величие? Как без слов выразить человек свои душевные томления, скорби, радости, надежды и упования перед Отцом Своим Небесным? Без таковых душевных обращений к Богу религиозная настроенность немыслима. А если это несомненно, то молитва, выражаемая в тех или иных словах, является делом необходимости в жизни религиозно настроенного человека. польза внешняя богопочтения, вопреки мнению противников внешнего богопочтения, последнее приносит людям великое благо уже потому, что скрепляет взаимную связь между людьми и приучает их смотреть друг на друга, несмотря на всю разницу их государственно-общественного положения, как на равных перед Богом, как на детей единого Отца Небесного, как на братьев и сестер во Христе. Как бы ни разделялись люди один от других своим положением в государственно-общественной среде, своим национальным происхождением, своими материальными средствами и тому подобное, всем им предлагаются одинаковые священные изображения, одинаковые молитвенные положения, одинаковые обряды, одинаковые священные действия. Не должно ли все это объединять между собой людей, кто бы они ни были, сознанием их братских во Христе отношений? Затем всякое богослужение, за каким бы ни присутствовал бы верующий, говорит им, что и царь, и самый последний из его подданных, богатый и бедный, и здоровый и убогий, и взрослый, и самое малое дитя, одинаково нуждаются в милосердии и благости Божией, одинаково бессильны и беспомощны перед величием Божиим. Не внушается ли через все это всем нам дух взаимной любви и обязанность взаимного служения друг другу? Всякий согласится, что чем чаще и сильнее люди воспринимают и испытывают одни и те же нравственные уроки, состояние и чувствование, тем теснее они сближаются и роднятся между собою. Таким образом, внешнее богопочтение есть прежде всего одно из наилучших средств к поддержанию и укреплению духовного братства и единения между последователями одной и той же религии. О пользе внешнего богопочтения. Приведем еще несколько мыслей о пользе внешнего богопочтения. Внешнее богопочтение представляется могущественнейшим средством для возбуждения и усиления в нас религиозной нравственности. Действительно, едва ли можно указать на какое-нибудь другое средство, которое способно было бы, подобно внешнему богопочтению, в такой же степени сильно внедрять в человеческое сознание истинной религии и возбуждать и усиливать религиозное расположение чувствования. Оно, то есть внешнее богопочтение, действует и влияет и на наши внешние чувства, и на наш ум, и на наше воображение, и на наше сердце, захватывая таким образом всю нашу личность, а не одну лишь ее сторону. Между тем известно, то тем полнее и целостнее затрагивает человека какие-нибудь впечатления и влияния, тем сильнее действуют они на нас, и тем более глубокий след они оставляют в нашей душе. Так, иное дело прочитать о пережитых кем-нибудь страданиях, и совсем иное дело видеть, как изображает великий артист страдающего человека. В последнем случае впечатление будет несравненно полнее, живее и сильнее. Точно так же впечатление будет не столь сильным, если мы прочитаем в Евангелиях о страданиях и смерти Господа Иисуса Христа сравнительно с впечатлением, например, торжественного и умилительного выноса плащаницы в Страстную Пятницу и всего трогательного богослужения в этот день. Кто хоть однажды присутствовал при этом богослужении и не зачерствел душевно, тот, конечно, сам испытал всю силу впечатления, производимого им. Но великое значение внешнего богопочтения не ограничивается и этим влиянием на нашу религиозно-нравственную жизнь. Мы должны сказать, что без некоторых священнодействий, входящих в состав богослужения, для человека было бы невозможно общение и единение с Богом, составляющее существенную цель религии. Чтобы таковое общение и единение с Богом наступило для нас, необходимо особое воздействие на нас со стороны Бога. Само собой разумеется, Бог, как существо премудрое и всемогущее, может влиять на нас и в этом случае, без каких-либо внешних определенных средств. Тем не менее, эти посредства существенно нужны в интересах самого человека и для человека. Нами должны быть сознаваемо особое воздействие Бога на нас, имеющее целью наше духовное возрождение, освящение и единение с Богом. Чтобы мы могли достойно подготовиться к восприятию таковых воздействий Бога на душу, и чтобы мы могли быть уверены в том, что эти воздействия, несомненно, совершились по отношению к нам, нужны внешние пути и способы, через которые проходило бы влияние на нас благодати Божией. Только под этим условием и возможно для нас сознательное отношение к действиям Божьей благодати. Человеческий дух, теснейшим образом связанный с телом, вообще воспринимает сознательные впечатления не непосредственно, а через внешние чувства. Так, все происходящее в душе других людей становится доступным и понятным для нас только тогда, когда внутреннее движение, совершающееся в душе других людей, выражается и во внешних формах, в мимике, в звуках, в словах и в других внешних знаках. А если так, то особое воздействие Бога на нас, имеющее первостепенное значение в деле нашей религиозно-нравственной жизни, должны совершаться не иначе, как через определенные и однажды навсегда установленные внешние посредства. В противном случае действия Бога не достигли бы своей цели. В самом деле, не будь внешних посредств, каким образом человек знал бы тогда, что Господу угодно ниспослать нам особые благодатные дары? Не будь этих внешних посредств, мы не могли бы знать и того, ниспослал Бог или нет эти благодатные дары. Нам оставалось бы мечтательно ждать этих даров и принимать за плоды благодати Божией наши личные духовные состояния и настроения. В православной церкви благодатные дары Божии сообщаются людям через особое священнодействие, называемое таинствами. Здесь человеку незачем предаваться праздным и произвольным мечтам и гаданиям касательно благодатных действий Божиих. От православного христианина требуется лишь искренняя вера и надлежащее нравственное настроение, а пути и способы благодатного влияния на него установлены самим Богом, и потребное для этих благодатных влияний священнодействие совершается лицами, уполномоченными на то Богом же. Иисус Христос не только не отвергал внешнего богопочтения, но считал его, безусловно, необходимым. Коль скоро справедливо все, что сказано, то не представляется и особой нужды обстоятельно выяснять, что Господь наш Иисус Христос не мог отвергать и отнюдь не отвергал внешнего богопочтения. Господь Иисус Христос для того и жил среди грешного человечества, чтобы, между прочим, внушить ему истинное понятие о Боге, как существе, личном и всесовершенном, дать в лице своем всегдашний для нас образец истинной религиозности и положить основу, безусловно, совершенной религии, какова христианская, а вместе и форму внешнего богопочтения. Словом и самым делом Иисус Христос заповедал и освятил внешнее богопочитание. Молитва была самым обычным явлением в земной жизни нашего Спасителя. Нередко он проводил в молитве весьма продолжительное время, уединяясь для нее в особые места, полные тишины и покоя. Молитвы Иисуса Христа, обращенные к Отцу Его Небесному, не были одним внутренним обращением души к Богу, но и сопровождались соответственными движениями и положениями тела. Так святой Евангелист Матфей повествует следующее о молитве нашего Спасителя перед его крестными страданиями. Отошед немного от учеников, он пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». молился Иисус Христос и вместе с учениками своими. Причем молитвенное настроение Божественного Учителя и его апостолов выражалось и в пении священных гимнов и псалмов. Матфея 26:30. Спаситель наш посещал храм во время общественного богослужения, особенно в дни иудейских праздников, и видел в храме не иное, что как дом Божий. Ученикам своим он внушал возможность чаще молиться. Мало того, Господь Иисус Христос прямо указывал на преимущество общественной молитвы перед единоличной. Так он говорил каждому из нас в лице своих учеников: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Что касается поста, то Спаситель не только Сам продолжительное время постился, но завещал поститься и нам в лице Своих учеников. Вообще Спаситель Сам выполнял и ученикам Своим внушал выполнять то, что требовалось и ветхозаветным религиозным богопочтением. Иисус Христос положил Сам же главные основы христианского внешнего богопочтения. Как видно из истории религии, главные виды всякого внешнего религиозного богопочтения – суть молитва и жертва. Господь Иисус Христос и преподал в качестве образца для всех наших молитв, и частных, и общественных, нам на все времена молитвы, известные под именем молитвы Господней. Отче наш! Пред крестными страданиями и смертью Своей Господь Иисус Христос установил Сам и таинство Евхаристии как бескровную жертву за наши грехи, долженствующую приноситься Богу дотоле, пока существует Вселенная в теперешнем ее виде, и служащий для христиан существенным и незаменимым средством для теснейшего общения и единения их с Отцом, самим Богом. Таким образом, и другая главная принадлежность всякого богопочтения – жертва, установлена самим же Иисусом Христом. Библейские изречения о внешнем выражении внутреннего богопочтения, о видимых действиях, в которых выражается стремление нашего духа к невидимому, духовному, или что тоже о внешнем выражении внутреннего богопочтения христианина. Вопреки учению штундистов, мы находим ясные свидетельства в Священном Писании. «И они, мироносицы, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. И сам Господь отошед от них учеников на вержение камня и преклонил колени, молился». Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет низ, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Для сего преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая руки без гнева и сомнения. 1 Тимофею 2:8. Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле, поклоняются живущему во веки веков, и полагает венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Примеры ревности к богослужению. Весьма многие подвижники прославились особенной ревностью ко храму и богослужению. Для молитвы, для успокоения души, богослужение и храм ничем не заменимы. В богослужении все говорит о Боге, о нашем общении с Ним. В все песнопения и священнодействия вызывают и питают молитвенные настроения. Общая молитва предстоящих поддерживает благоговейное чувство. В храме забываются житейские волнения, а от них-то и уходят иноки в обитель. Нет таких тяжелых обстоятельств в жизни, когда верующей душе богослужение не принесло бы облегчения, ибо на каждую свою печаль она услышит здесь священный отзыв. В церкви радующиеся продолжают свою радость, в церкви скорбящим – утешение, печальным – веселье, удрученным – отдых, труждающимся – успокоение. Златоуст. Преподобный Кирилл Белозерский строго соблюдая, чтобы никто из братьев не выходил из храма до окончания службы, сам подавал своим инокам пример благоговейного внимания к богослужению. Он никогда не садился в храме, как это полагается в иных случаях, по общепринятому обычаю в монастырях, даже не позволял себе прислониться к стене для отдыха, и были ноги его как столпы, по выражению жития святого. Преподобный Авраамий Смоленский за свою добродетельную жизнь был сделан пресвитером в Богородицком монастыре близ Смоленска, в котором жил, и с того дня до самой смерти он ежедневно совершал божественную службу, если этому не мешали обстоятельства, бывшие не в его власти. Преподобный Мартирий Зеленицкий 1 марта с юных лет жил в Сергиевской Великолукской обители, 16 век. После пострижения он получил послушание отпирать и запирать монастырскую церковь. Исполнял его с любовью. Входя первым в храм, он, выслушав всю службу, оставлял его последним. Привязанных к церковной службе иноков не могли удержать от нее иногда даже болезни и естественная слабость старости. Так преподобный Мартиниан Белозерский дожил до 86 лет. В последние годы он уже не мог сам ходить в церковь, но между тем не хотел оставлять ни богослужения, ни правила келейного. Тогда братья стали носить благочестивого старца в храм. О поклонении Богу против штундистов. По учению штундистов, поклонение Богу должно выражаться одним духом без участия тела, то есть без всяких внешних форм и обрядов. Как ни странным представляется такое учение штундистов, тем не менее во имя своей мнимой духовности они отрицают всю внешнюю обрядовую сторону православной веры. Как-то святые храмы, иконы, крест, крестные знамения, посты и прочее. Своем же учении о служении Богу Духом сектанты хотят подкрепить следующими местами Священного Писания. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Иоанн 4:23. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8:5. Разберем эти места. Штундисты считают самым сильным доводом Иоанна 4:23 в пользу ложно проповедуемого ими внутреннего духовного богопочтения без внешней обрядовой стороны веры. На деле, однако, цитируемое место не дает никакого основания для делаемого сектантами вывода. Об обрядах оно также ничего не говорит и обличает штундистов как лжетолкователей. На вопрос самарянки, где надлежит поклоняться Богу, на Горизине ли, как это было в обычае у самарян, или Иерусалиме, как это делали иудеи, Господь открывает ей высокую истину своего учения, истину духовности и всемирности, основываемой им религии. По словам Господа, время поклонения Богу, ограниченного местом ветхозаветнему, уже прошло. Теперь настает время нового высшего богопоклонения, новозаветного в духе и истине. Поклонение в духе означает таинственное через таинство общение с Богом, а поклонение в истине – поклонение не в чаянии искупления, а в самом искуплении. Или еще иначе. Поклоняющиеся Господу должны совершать это поклонение внутренно, деятельно, искренно, во всей полноте внутреннего и внешнего богопочтения, без малейшего опущения и недостатка душой и телом. Таким образом, в 23-24 стихах 4 главы Иоанна изложен ответ Господа Самарянке об обрядах же, отвергаемых штундистами. Здесь речи нет. В послании к Римлянам 8:5-8 святой апостол Павел называет плотью не тело человеческое, но греховную склонность человека, жизнь грубую плотскую. В таком смысле слово «плоть» употреблено и в Ветхом Завете, Бытие 6:3. Почему же апостол заменил выражение «плоть» словом «грех»? «Дабы ты знал, — говорит блаженный Феофилакт, — что Христос не только угасил мучительство греха, но и плоть сделал легчайшей и более духовную. Как железо от продолжительного соприкосновения к нему огня само делается огнем, так и плоть тех, которые получили Духа через крещение, вся делается духовною. Заповедью о тайной молитве не отменяется ли обязанность участвовать в общественно-церковном богослужении? Дабы ответствовать на сие, говорит преснопамятный святитель Филарет, митрополит Московский. Напомним, что в том же самом поучении, в котором Спаситель наш говорит о молитве в тайне, говорит и о даре, принесенном к алтарю. Если принесешь дар твой к алтарю, а это бывает в богослужении открытом и торжественном. Из этого видно, что заповедью о тайной молитве не отменяется обязанность участвовать в общественно-церковном богослужении. Но если в этом случае своего рода осторожность, чтобы не являться человеком тщеславно, а смиренно предстоять Отцу Небесному, который в тайне, если стоя в церкви, ты совершаешь действие благоговения, общее всем присутствующим, но стараешься удерживать или делать неприметными особенные в тебе движения возбужденного благочестия, воздыхания или вопли, готовые сторгнуться, слезы, готовые пролиться. В всем расположении ты среди многочисленного собрания сокровенно предстоишь Отцу своему, который в тайне. Грехи против первой заповеди. Сомнение в деле веры. Скептицизм. Скептицизм или сомнение составляет противоположность вере решительной. Священное Писание уподобляет сомневающейся морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Сомневающийся не имеет устойчивости. Надо различать сомнение теоретическое или сомнение рассудка и сомнение практическое или сомнение сердца. Первое неизбежно соединяется по временам с мыслительной работой, с исканием истины. И потому само по себе оно не составляет греха. Грех начинается тогда, когда к сомнению рассудка присоединяется сомнение сердца. В этом состоянии человек не истину ищет, а возлюбил тьму, по слову Господа Спасителя, потому что дела его злы. Сомнение в вере есть, следовательно, следствие нравственного упадка человеческой души. Для примера можно указать на иудейский народ времен Господа Иисуса Христа, то заявлявший, исповедовавший веру свою в Спасителя, то сейчас же отрекавшийся от этой веры. Но сомнение может иметь основание и в том обстоятельстве, что человек не хочет подчинить разум свой простоте веры. Так сомневался апостол Фома, которому воскресший Господь сказал: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Особенно в наше время, в которое хотят все основывать на опыте, и усиливается все постигнут разумом, в которое разум так часто кичит, по выражению апостола. Религиозные сомнения нередко имеют основание в указанном обстоятельстве. Искренность сердца и простота души, а в то же время подлинное желание обладать истиною – вот средство против сомнения. Этими свойствами обладал апостол Фома, и потому временное сомнение его сейчас же перешло в полную и непоколебимую веру, выразившуюся в воззвании «Господь мой и Бог мой». В противном случае человек даже при наглядных доказательствах истинности веры может сомневаться, и сомнение его может перейти, наконец, в неверие. Изображение душевного состояния сомневающегося в истинах веры. Сомнение веры удовлетворяет только среди земного счастья, спокойно находится только в человеке, который полный здоровья и жизни. Каждое последнее мгновение смерти рассматривает как очень отдаленное событие. Но с того самого мгновения, как нашей жизни начинает угрожать опасность, когда являются болезни, эти предвестники смерти, чтобы напомнить нам, что страшная минута недалека от нас. Если мы находимся в непредвиденной опасности и видим жизнь нашу, висящую на волоске, тогда сомнение перестает удовлетворять нас. Мнимая безопасность, которую оно нам обещало, перед тем превращается в страшную опасность, полную упреков, страха и ужаса. Тогда сомнение перестает казаться удобным и начинает представляться ужасным. В своем нравственном расслаблении человек ищет тогда света и не находит, взывает к вере, но вера не отвечает ему. Обращается к Богу, но Бог не внемлет этому позднему воззванию. И не только тогда сомнение бывает ужасным мучением, когда человек находится в опасном положении, но когда его взор смущается и устрашается перед мраком неизвестного будущего, но и в обыкновенном течении жизни, среди повседневных событий, человек тысячу раз чувствует, как яд ехидны, то есть неверие, скрывающееся в его груди, капля за каплей падает на его сердце. Бывают минуты, когда это удовольствие чувствуется утомление, когда наскучивает мир, когда жизнь становится в тягость, когда не знают, куда девать время, которое кажется им так медленно двигающимся вперед. Глубокая тоска овладевает тогда душою, неописанное беспокойство терзает ее. Это не то, что подавляющее несчастье жизни. Это не печаль, которая гнетет дух и вызывает печальные вздохи. Это убийственное изнеможение, недовольство всем окружающим нас, мучительное оцепенение всех сил. «Для чего я в мире?» — спрашивает себя человек. «Какую пользу принесло мне мое существование? Что я теряю, удаляясь с лица земли, которая для меня опостылила, и лишаюсь солнца, которое мне больше не блестит? Нынешним днем я недоволен, как и вчерашним, и завтра будет так же, как и сегодня. Моя душа ищет наслаждение и не наслаждается, требует счастья и не достигает. Не чувствовал ли вы, счастливцы света, этого мучения, этого червя, грызущего души тех, которые думают в умственном отношении стоять выше других? Не терзает ли вашу грудь отчаяние? Так знайте же, что один из печальных источников этого состояния есть сомнение. Это пустота души, которая ее беспокоит и мучит. Это страшное отсутствие всякой веры и всякой надежды. Это неведение о Боге, происхождении и назначении человека. Неверие. Несостоятельность рационализма как наиболее характерной формы неверия. Признавая Бога, но такого, который отдаленный от мира, имеет только наблюдение над тем, как однажды установленный им мир совершает свое течение по данным ему законам, рационализм не признает ни чудес, ни непосредственного откровения со стороны Бога вообще. Против этого нелепого учения достаточно заметить только следующее. Бог, установивший законы природы, не связан ими и может во всякое время, не расстраивая общего течения законов природы, проявлять свою святую, всеблагую и премудрую волю. Нужно, если так можно выразиться, отрицать самого Бога для того, чтобы отрицать за Богом возможность творить чудеса. Даже неверующий Руссо говорит, что вопрос, может ли Бог творить чудеса, настолько нелеп, что на него не стоит отвечать. Рационалисты противоречат сами себе, когда допускают, что Бог творец мира и в то же время не может творить чудес. Ведь творение мира из ничего есть первое и величайшее чудо. Если же Бог мог сотворить это чудо, то тем более Он может творить меньшие чудеса. Утверждение рационалистов, что чудеса нарушают законы природы, страдает полной несостоятельностью, его противоречит очевидному опыту. Если моя рука бросает в воздух камень, то ведь это идет против природы камня. И не есть действие закона притяжения. Здесь выступает высшая сила и высшая воля человека. Вызывается действие, которое не суть действия природных сил. И однако ж силы и законы не уничтожаются через это, а продолжают существовать, немало не расстраиваясь в своем течении. То же самое бывает и при чуде. В дело вступает высшая причинность и вызывает действие, которое не суть действия естественного порядка мировых причинностей, хотя затем и согласуется с этим порядком. Мир создан для человека, и человек есть нравственно свободное существо, которое силой одного этого нуждается в сверхъестественной божественной помощи. То отвечающий на молитву свободно разумных существ, то направляющий ход всемирной исторической жизни человека, то пресекающий зло, то направляющий его к добру и так далее. Библейские тексты о неверии. Неверие происходит от нечестивого сердца. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, Евреям 3:12, от ожесточенного сердца. Наконец явился Иисус Христос самим 11 возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Вследствие отвращения от истины. Вас, иудеев, не веровавших в Иисуса Христа, отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? А дьявола, который похищает слово, а упадшее, то есть семя при пути, это суть слушающая, которым потом приходит дьявол, и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Вследствие искания человеческой славы. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога, не ищете? Те, которые виноваты в неверии, не могут угодить Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Не суть овцы Христовы. Но вы не верите, ибо не из овец моих, как я сказал вам, умрут во грехах своих. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших, будут осуждены. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, и кто не будет веровать, осужден будет. Да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. 2 Фессалоникийцам 2.12. Мысли о неверии. Если кто вздумает, говорит святой Златоуст, ставить нам в порок нашу веру, то мы укорим его в неверии, как человека скудоумного, малодушного, несмысленного, слабого, который не душа, а осла. Как веровать свойственно душе возвышенной и великой, так неверие служит признаком души неразумной, подлой, унизившейся до несмыслия вьючных скотов. Полузнание отвращает от Бога, а истинная и в собственном смысле наука опять приводит к Нему. В людях полу- или односторонне образованных, которых несравненно более, чем как представляется на первый раз, это изречение всегда находит свое полное оправдание. Поверхностное познание производит в них род умственного опьянения, темноты и головокружения. Если бы они получили полное образование, то их сознание опять просветлело бы. Их чувства и рассудок сделались бы трезвее. Для того, чтобы сохранить детскую, смиренно благочестивую веру, они слишком горды своими знаниями. Но чтобы дойти до глубокого, всестороннего и религиозного убеждения, в котором душа находит твердое и полное утешение, опору, и при котором всегда в состоянии дать отчет своей надежде, для этого у них недостает всех необходимых условий к тому, истинной науки или даже стремления к ней, серьезности мысли и самоотверженной любви к истине. Мы должны знать, что без труда и напряжения нельзя понять истины. Потому что мы грешники и осуждены в поте лица приобретать хлеб, что нужно помышлять не о жизни телесной только, но и о жизни и пище духовной, именно об истине. Есть что-то великое в религии, что те, которые не дают себе труда ближе изучить ее, справедливо исключаются ею. И только это невежество человека, это равнодушие и леность мысли, это тупость ума так часто любят украшаться пышным именем философского образования и терпимости, которые с его, как он думает, свободной от предрассудков точки зрения, все религии считают равны истинными. Он полагает сущность всех религий в добрых действиях, нисколько не подумав о том, что именно есть в наших действиях доброго, и где корень и мира наших всех прав и обязанностей, корень и мера. Две причины неверия – гордость и нечестие, нежелание лишиться мнимой свободы своего ума и желание избавить себя от упреков совести при свете веры, освящающей и обличающей действия злой воли. Вот основные причины неверия. Ответ неверующему. Когда неверующий видит несправедливости, которые совершаются в странах, где проповедано Евангелие, то он торжествует и говорит, к чему же тогда служит ваша религия? А я скажу, говорит один проповедник, что в присутствии этих темных сторон в жизни некоторых христиан надо наоборот говорить слова великого мыслителя Франклина. Если люди так дурны, исповедуя христианскую религию, каковыми же они были бы без нее? Да, что было бы с ними без этого Евангелия, которое они обвиняют? Каков был мир до Христа, исповедуя? Спасителя, и что с ним стало бы без него, этого солнца, просвещающего и согревающего каждое самое малое творение. По этой ужасной темноте, которая покрыла бы без него землю, вы узнали бы, хотя и слишком поздно, какого блага вы лишились из бесед Берсье. Страх смерти у неверующего. Один неверующий французский писатель, Вольтер, хвалившийся, что он своими трудами истребит христианство, должен был испытать на смертном одре весь страх и всю боязнь нечистой совести. В эту минуту клевета и насмешка замерли на устах его, и он в отчаянии умолял врача своего: «Заклинаю вас, помогите мне! Я отдам вам половину своего имущества, если вы продлите мою жизнь хотя бы на 6 месяцев. Если же нет, то я пойду в ад, и вы последуете за мной туда же». И проповедники Евангелия часто встречают подобные случаи на смертном одре неверующих. Замечательные случаи обличения религиозного легкомыслия и неверия. Известный поэт князь Вяземский был в молодости своей человеком неверующим и постоянно изощрялся в насмешках над религией. Но следующий случай, имевший место в 1823 или 24 году, окончательно разрушил его сомнения и заставил переменить религиозные убеждения. Однажды он возвращался ночью на свою квартиру. Поэт жил тогда в Санкт-Петербурге у Анечкина моста, в доме князя Голицына, и, к удивлению своему, заметил окна своего кабинета ярко освещенными. Удивленный этим, он сбежал наверх и спросил у своего камердинера, кто находится в кабинете. Камердинер ответил, что там нет никого, и что он запер кабинет на ключ, который затем и передал князю. Последний отворил дверь и увидел, что в глубине комнаты сидит спиной к нему какой-то человек и, склонившись над письменным столом, что-то пишет. Князь подошел к нему и, за плеча его, прочел написанное. Что там было изображено, навеки осталось тайной. Но только Вяземский громко вскрикнул, схватился за грудь и упал без чувств. Когда он очнулся, писавшего уже не было, и свечи были потушены. Князь объяснил, что он видел самого себя, но не высказал, что было написано, и вообще запретил сбежавшейся прислуге рассказывать об этом происшествии. Но замечательно то, что это видение имело сильное влияние на его жизнь. Именно он с этих пор стал глубоко верующим человеком. Нечто подобное было и с Пушкиным, тоже в молодости, особенно религиозностью не отличавшимся. Однажды он сидел и беседовал с графом Ланским, причем оба подвергали религию самым едким и колким насмешкам. Вдруг к ним в комнату вошел молодой человек, которого Пушкин принял за знакомого Ланского, а Ланский за знакомца Пушкина. Подсев к ним, он начал с ними разговаривать, причем мгновенно обезоружил их своими доводами в пользу религии. Они не знали даже, что сказать, и как пристыженные дети молчали, и, наконец, объявили гостю, что совершенно переменили свое мнение. Тогда он встал и, простившись с ними, вышел. Некоторое время собеседники не могли опомниться и молчали, наконец разговорились, и вот тут-то выяснилось, что ни тот, ни другой незнакомца не знают. Тогда позвали прислуживавших людей, и те заявили, что никто в комнату не входил. Пушкин и Ланский не могли не признать в приходе своего гостя чего-то сверхъестественного, тем более, что он при первом же появлении внушил к себе какой-то особенный страх, обезоруживший их возражения. С этого времени они оба гораздо осторожнее были в своих суждениях относительно религии. Безбожие. О том, сколь безумно безбожие. Митрополит Платон в бытность свою в Петербурге случайно встретился с одним из иностранных безбожников, последователей Вольтера. После многих дерзких острот насчет предметов святой веры, он изрыгнул наконец и такой дерзостный вопрос Платону. «Правда ли, Отец Святой, что Бога нет?» «Что же», — отвечал Платон, бывший тогда еще юным иеромонахом, «речи о безумии в сердце своем, нет Бога». «Только в сердце, в мыслях своих», — сказал это безумец. Таков был краткий, но многознаменательный ответ вольнодумцу. «Сказал безумец, нет Бога». «И как он по сущей справедливости не безумен», — восклицает святой Иоанн Златоуст по поводу приведенного псаломского изречения. «Нет Бога! Но если нет оснований, как сталось здание? Нет днища, как корабль построен? Нет корабельного мастера, как корабль оснащен? Нет домоздателя, как дом созижден? Нет архитектора, кто град состроил? Нет земледельца, как на нивах снопы хлеба явились? Нет музыки, как песня в гуслях мира зазвучала? Нет возницы, кто же правит четырех стихий колесницами? Нет свода водца, кто же тебе небо сводом обвел? Нет золотых дел мастера, кто же тебе, как все золотое блюдо солнца, как на столе, на небе поставил? Нет священоса, кто же тебе, как серебряную вноси, свящу луну дал? Нет единого великих светил сотворителя, кто же тебе светом зажженные звезды на высоте водрузил? Нет мироздателя, откуда же и как существует мир? Итак, не безумен ли, не из безумнейших ли безумный тот, кому пришло на мысль, и кто сказал в сердце своем, нет Бога? Чем может убедиться ум человека в истине бытия Божия? Приведем ответ на этот вопрос из сочинений того же святителя Платона, митрополита Московского, замечательного проповедника и защитника высоких истин христианского учения. В истине бытия Божия убеждает человека все те пути ведения, которые дарованы и доступны ему. Самопознание, познание истории человеческой жизни и знание природы видимой. Самопознание, то есть знание того, что совершается в нас самих, в глубине нашего разумного и свободного духа, есть начало источник человеческого знания. Еще древние мудрецы считали самопознание за первую ступень мудрости. Углубляясь познанием самих себя, мы прежде всего усматриваем, что мы сами не могли создать себя. Всякое явление в мире этом есть нечто случайное, то есть могущее быть или не быть, или иным образом быть тем, каким оно есть. Если же из небывшего стало оно существующим, то нужно, чтобы оно произошло от другого. Точно так же вынуждаемся мы рассуждать и о нас самих, что не случай какой-либо слепой поверг нас на театр всего стройного света, что не из насекомых каких-то частиц самослучайно составились мы, что не столь ограничено познание наше, чтобы мы не были в состоянии дойти до первоначального начала своего. Напротив, с помощью здравого разума мы приходим к убеждению, что должен быть и есть некто всемогущий и несозданный, которым созданы мы и всякая другая тварь, а такой творец всех есть Бог. Углубляясь сами в себя, мы слышим в себе голос немолчного пьющий о бытии Бога, праведного судьи и мздовоздаятеля. Это голос совести нашей. Совесть наша чувствует в себе живую радость, когда нам удается сделать доброе дело. После же злого поступка совесть наша терзается. Это чувство должно происходить от некоторой врожденной нам силы, которая убедительно уверяет, что есть некто всеведущий и всемогущий судья, щедрый наградитель добрых и строгий каратель злых. Этот внутренний голос совести всегда был и будет сильнейшим двигателем нравственных поступков человека и веры его в праведного судью. Человек размышляет сам себе так: «Я чувствую в себе дыхание жизни, я ощущаю в себе совесть, которая всегда напоминает мне мои обязанности и представляет то, что я или нерадиво выполняю их, или совершенно нарушаю». В этом горьком чувстве неправды злого дела есть уже указание на то, что всякая неправда есть уклонение от истинной цели, истинного назначения, указанного нам не нами самими, а Богом. Итак, мы в себе усматриваем книгу, в которой перстами Божиими написано: «Человек, будь добродетелен и в преступлении раскаивайся». Посему-то святой апостол Павел пишет: «Если бы сами себя судили, то не были бы судимы». Этим же объясняется то, что трудный подвиг добродетели для людей добродетельных благ и сладок. Он самым упражнением укрепляет состав наш, предупреждает болезненные следствия и наполняет дух спокойствием, которое облегчает добродетельного подвижника. По внушению совести человек, как послушный и признательный сын, делает не только то, что ему уже приказал отец его, а также и то, что отец имеет ему приказать. Так святые мужи по голосу совести предугадывают веления Божии и стремятся их исполнить. Углубляясь мыслью в себя самих, мы находим в себе врожденное нам желание совершенного блаженства. Сколько бы человек в жизни сей счастлив ни был и сколько бы не изобиловал благами мира этого, не может он никогда удовлетворить своему желанию. Соломон, испытав все роды веселости, напоследок должен был сказать: «Суета, сует». Это исконное желание наше не может быть напрасным. Следовательно, оно должно быть удовлетворено некоторым совершеннейшим и неизменяемым добром. А это добро есть Бог. Сходно с этим мудрствует Давид: «Насыщуся, когда явитимися славе Твоей». Псалом 16:15. Само по себе свидетельствуя о Боге, как бесконечном источнике, все удовлетворяющего благо, доказательство сие еще иначе приводит к своей цели. Если человек, стремясь к бесконечному благу и для достижения этой цели, ведя благочестивую и праведную жизнь, обречен на одни только бесплодные стремления, это будет высшей несправедливостью, с которой не может помириться ни нравственное чувство, ни ум человека. Это тем более невозможно, что тогда и порочный человек остался бы без возмездия, и не было бы различия между пороком и высшей добродетелью. Углубляясь мыслью в самих себя, мы находим, что сердце наше так устроено, что само собой стремится к Богу, прежде чем имеет о нем ясное понятие. Мы дивимся силе магнита, что он притягивает железо, и не знаем, каким образом это бывает, хотя мы ясно понимаем, что ни магнит не понимает железо, ни железо магнита, а действует повлиянной им от природы силе. Точно так же и сердце наше по какой-то неведомой силе влечется к Богу. В удивлении своем мы можем только сказать: «От Господа было это». Насколько можем мы постигнуть, это зависит от того положения, какое существует между Творцом и тварью. Всякая тварь во всем зависит от Творца своего. Бог есть всеобщий дух, оживляющий вселенную. Человек участен всего животворного духа. Бог есть всесильный хранитель всех вещей. Человек каждый час чувствует нужду в таковом охранении. Бог есть источник благости и податель всех благ. Человек требует пищи, питья и чувствует, что сам собою всего себе доставить не может, если его трудам и усилиям не помогут и другие твари и стихии. Содействие, которое уже не во власти человека, а во власти верховного правителя. Бог есть свет и отец светов, а человек нужду находит в просвещении и видит, что все почти его мысли погрешительны и знания смешаны с заблуждениями. Посему он и принужден иметь прибежище к источнику света. Бог праведен, любит добро и ненавидит зло. Человек грешен, чувствует это и трепещет, почему и имеет нужду прибегать к его человеколюбию. Таково это положение человека и зависимость его во всем от Бога. Есть истинная причина, почему сердце человека всегда к нему стремится и привлекается. Истина бытия Божия доказывается положительным свидетельством истории. Везде у всех народов, в том числе и диких, видимо, были алтари, курились жертвенники. Чувство бытия Божия было так сильно в человеке, что человек решился скорее обоготворить тленные вещи, нежели думать, что нет Бога. В истории еще находим новое непровержимое доказательство бытия Божия. Это необычайное знамение и чудеса, превышающие законы естества, явленные Богом в судьбах Церкви Ветхозаветней и особенно Новозаветней, подлинность и достоверность которых не подлежат сомнению, и о которых подробно повествует священная история Ветхого и Нового Завета. Истина бытия Божия доказывается внимательным наблюдением мира сего. Наблюдая мир, мы видим в нем различные предметы – людей, животных, деревья, травы и прочее. При этом мы замечаем, что ни один предмет не рождается сам из себя и не появляется случайно из ничего, но всегда имеет причину для себя в чем-либо ему предшествующем, и при том таком, что само имеет для себя причину в ином ему предшествовавшем и так далее. Если бы предположили эту преемственность вещей до бесконечности, то вещи не имели бы тогда начала, что противно природе вещей. Безначальное есть неизменяемое. Существенное же свойство вещей – изменяемость и случайность. Итак, этот видимый мир не произошел сам собой случайно, но получил начало свое от высочайшей и безусловной причины, каковою может быть только Бог. Итак, мир этот есть свидетель и проповедник бытия Божия. Проповедуя и свидетельствуя о Боге своим происхождением, мир сей в то же время представляет собой книгу или зеркало, в котором осязательно и наглядно человек не только усматривает Бога и его бесконечные совершенства и благодеяния к себе, но и свои обязанности по отношению к Богу. Мы усматриваем в мире несказанную красоту, разнообразие, порядок, перемены, череды и стройное течение всех вещей. Именно движение светил небесных, солнечный путь, разнообразие и приятность времен года, благорастворенность воздуха, незыблемость, крепость земли, деревы, трав, красоту и пользу, где один цветок украшен лучше, нежели Соломон во всей своей славе. На деревьях рассыпаны тысячи листьев одного вида, фигуры, величины и цвета. Высокая трава укреплена многими коленцами, чтобы была устойчива против дуновения ветра. Колос растений есть как бы ящичек, в котором заботливо заложены зернышки, обвитые перепонками. Дерево утверждено на корне, которое разветвляется на множество волосков, А волоски имеют в себе еще более тонкие жилочки, по которым посылается пища в дерево. При этом хорошая пища уходит в сердцевину и сучки, а худая идет в кору. Листы на деревьях переплетены жилами, чтобы через них могло проходить питание и дыхание. И во всех вещах можно усмотреть удивительную премудрость, стройность, смотря на которую человек может только дивиться и заключать, что, несомненно, есть некто без конца премудрый, который один мог он все это устроить. При этом нет уже надобности говорить о самом человеке, на которого достаточно взглянуть, чтобы сказать словами Давида: «Удивися, разум мой, от меня». Человек так премудро устроен, что люди мудрые, рассматривая его, назвали его малым миром. Итак, мы можем утверждать, что это прекрасное и огромное здание мира нельзя приписывать никому другому, как только премудрому и всемогущему художнику. В самом деле, читая книгу, написанную разумно, основательно и красноречиво, но без подписи имени автора, разве не должны были бы сказать мы, что автор ее разумный человек? Этот довод так убедителен, что святой Павел называет безответным даже такого безбожника, который жил бы в самых диких и далеких странах. Сию видимого мира книгу, написанную золотыми буквами, может читать всякий, и мудрый, и невежда, и младенец, и возрастной, еллин, и скиф, благородный и варвар. Народы разные по языку понимают этот общий язык. Благочестивый наблюдатель, куда бы ни обратил свои очи, везде находит желанную беседу с Богом. Некто сказал, что учителями его служили дубовые и буковые деревья, под сенью которых размышлял он в тайне своего сердца о Создателе мира. Святой Давид столь углублялся в размышления сии, что мир казался ему достойным служить к украшению самого Божества. Давид воспевает, что царь царствующих облегся в лепоту, облегся в славу и припоясался. Вместо ризы одевается он светом, царским шатром для него служит небо, золототканным ковром, рассеянные по земле цветы, увеселительным фонтаном, скачущие из недр земных источники, быстротечными конями облака, великолепной колесницей распростертые крылья ветра, а слугами его пламени огненной. Истина, по учению святого Павла, будут пред судом Божиим безответны те, которые не признали столь ясной истины. Критика пантеизма и материализма, как систем безбожия, наиболее распространенных в наше время и оказывающих самое пагубное влияние на религиозно-нравственную жизнь человека. Критика пантеизма. Сущность пантеистического лжеучения. Пантеизм имеет различные формы, но одну общую основную мысль, и эта основная мысль, из которой он выходит, заключается в следующем. В основе разнообразия этого мира и его отдельных явлений лежит нечто общее, которое составляет единство этого мира. И это общее есть Бог. Это не есть сознательный личный Бог, это есть лишь всеобщая жизнь, живущая во всем. Всеобщее бытие, заключающееся во всем, или разум во всех вещах. Мы только называем это Богом. Этот Бог не существует самостоятельно сам по себе, он есть только в мире. Мир есть его действительность, и он только его истина. Такой пантеизм уже существовал и в дохристианское время. Он лежит в основе языческих религий, этих религий опьяненного естественного чувства. Он произвел философское мировоззрение Индии, это мировоззрение мечтательной фантазии. Он имел также философских представителей в различных школах в Греции и даже кажущийся монотеизм, образовавшийся в конце древнего дохристианского мира, не в состоянии был вполне освободиться от него. В христианском мире наиболее влиятельным представителем его был Спиноза. И когда он уже, по-видимому, был давно похоронен, Лессинг опять обратил на него всеобщее внимание в своей беседе с Якоби. Но более всего опять возобновил его Шеллинг, и затем развил дальше Гегель. И оттуда он перешел во всеобщее обыденное мышление, проявляясь часто там, где присутствие его и не подозревают. В основе всего, как учил Спиноза, лежит одна вечная субстанция, которая приходит к действительному проявлению в двояком мире, мысли и наполняющие пространство материи. Из недр этой субстанции, как вечно рождающей природы, всплывает отдельная форма, чтобы опять быть поглощенными потоком жизни. Как волны моря то поднимаются, то падают, так и отдельная жизнь поднимается, чтобы опять возвратиться в ту всеобщую жизнь, которая есть смерть отдельного существования. Вечно абсолютное бытие, учил Шеллинг в более ранний период своего философствования, постоянно переходит в двойной мир духа и природы. Через всю природу проходит и завершается в человеке все одна и та же жизнь. Та же самая жизнь проявляется в растении и в дереве, в море и в скале. Она действует и производит творческую работу в могучих силах природы, и заключенное в человеческое тело, она производит в нем мысли духа. Абсолютное, учил Гегель, есть всеобщий разум, который сначала утопает в природе, так как бы сам освобождается от себя. Затем в человеке обнаруживается как самосознающий дух, в котором абсолютное в конце своего великого процесса опять приходит к себе самому и понимает себя в единстве с самим себе, с самим собою. Этот процесс духа и есть Бог. Мысль человека о Боге есть бытие Бога. Бог не имеет никакого бытия и никакого существования сам по себе. Он существует только в нас. Бог не сознает сам себя, только мы знаем о нем. Человек, мысли и, зная Бога, измышляет и познает для себя самого Бога, и в этом-то и заключается Бог. Бог есть истина человека, а человек есть действительность Бога. Таким образом, в конце концов, человек делается Богом. Опровержение пантеизма заключается уже в самых его практических последствиях. Пантеизм уничтожает религию. Его Бог не есть личный Бог, к которому я мог бы вступать в личные отношения, которого я мог бы любить, на которого мог бы полагаться и которому мог бы молиться. Это только сила необходимости, перед которой я могу преклоняться, всеобщая жизнь, в которую я могу погружаться. Но я не могу вступать во взаимное соотношение с таким Богом и обращаться к Нему как к личности. Пантеизм подрывает самые основы нравственности, потому что по нему все противоположности добра и зла – суть только явления одного и того же Абсолюта. С этой точки зрения они с логической последовательности перестают быть действительными нравственными противоположностями. То, что мы называем злым, в сущности столь же необходимо, как и доброе. А в таком случае, как мы можем осуждать то, что существует по необходимости? Пантеизм разрушает надежду, подобно тому, как цветок умирает осенью, чтобы не ожить опять, так и человек утопает в потоке жизни, чтобы никогда уже не всплывать на ее поверхности. Можно, конечно, перенести цветок в гербарий, можно и затем человека сохранить в памяти, но во всяком случае он уже более не существует. Только грубый эгоизм, говорят пантеисты, заставляет нас не хотеть погружаться в море небытия. Но на это мы должны сказать, что именно Бог и вложил нам в сердце этот «эгоизм» в кавычках. И вследствие этого такой эгоизм должен заключать в своей основе истину. Самые эти следствия уже представляют собой достаточное опровержение пантеизма. Но нам могут возразить, такое опровержение неосновательное, нужно судить не по следствиям, а по самому делу. Хотя дело и проявляется в следствиях, но даже не будем смотреть на следствия. Тогда само дело также будет служить опровержением, потому что пантеизм есть троякое противоречие разуму, совести и нашему сердцу.